и Анкарой. Навошта Александр Лукашенко поехал у Туреччину? Что означает заява министра Владимира Макея на конт территориальной целостности Украины без Крыму? Насколько официальный Минск независимый от Москвы? Это питание у «Правским акценте» обмерковывают политический аналитик Александр Класковский и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко наведаў Турэччыну. Там ён узяў удзел у саміце арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, выступіў там. Таксама прайшлі перамовы кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Турэччыны Рэджэпам Таіпам Эрдаганам. Візіт адбываўся на фоне вельмі кепскіх адносінаў паміж Турэччынай і Расіяй. Ну, вось апошняя прэсавая канферэнцыя Владзіміра Пуціна, словы, якія сказаў расійскі прэзідэнт на адрас турецкого керавництва, свідчить про тое, что, ну, стосунки, мягко кажучи, не поліпшаються і конфлікт не затухає. А ось ближайший союзник Росії їде в Стамбул. У чим мотиви? Просто, так би мовити, хочеться грошей, а тоді чому Туреччина? Хочеться подражніть, кажучи на, так би мовити, новомові інтернету, соціальних сеток, потроліть Кремль, поторгать російського медведя, так би мовити, за хвост, але і знову ж навошта з уліком і великої залежності Білорусі від Москви і того, що, ну, у того медведя не зовсім вегетаріанські густи. А може бути, нарешті, Олександр Лукашенко поехал и в Стамбул, как раз, как бы мовить, с посланием от Москвы, таким неформальным, может быть, выступил таким голубым миру. Александр.
Ну, почну за пошняга. Было в вогуле шмат таких конспирологичных версий вокруг этого вояжу на Босфор, але я думаю, усе яны неслушные, негрунтовные. Ну, у приватности на конт некой там миротворчей миссии. Саправды, некий час тому Минск выразно такие сигналы посылал и Москве, и Анкары, что вот, знов так бы мовить, як во украинским пытании, мы тут можем быть зручной пляцовкой, але найперш з Москвы ніякага становчага водгуку, ніякага энтузіазму не атрымаў беларускі кіраўнік, і таму я думаю, што спадзевы на гэтую місію заглухлі. Што тычыцца грошай, ну сапраўды грошай хочацца, таму што сёння ў беларускай эканоміцы, ў беларускіх фінансах голы васар, і чаму менавіта Турэччына, вы пытаеце, а якраз таму, што яна ўвайшла ў клінч з Расіяй, ці наадварот, Расія ў клінч з Турэччынай. Факт тое, што бартанулі многіх турэцкіх бізнесоўцаў, гэта тычыцца, напрыклад, і турыстычнага бізнесу, і будаўнічага бізнесу, і таму, як я звярнуў увагу, Лукашэнка на гэтай сустрэчы з Эрдаганам, там многія пісалі пра гэту яхту, што была бардэлем, шукалі усялякія пікантнасці, а Лукашэнка між тым размаўляў, наколькі можна меркаваць па афіцыйнай інфармацыі, пра вельмі канкрэтныя рэчы кшталту інтэнсіфікаваць авіацыйныя зносіны паміж Беларусю і Турцыяй, у сферы турыстычных паслуг, там нейкія новыя запусціць праекты інвестыцыі ў Беларусь. То бок, гэта якраз эканамічныя пытанні, і я думаю, што ён ловіць інтарэс Турцыі на тле яе эканамічнага аблому ў дачыненнях з Расіяй. І ўвогуле ён жа там правёў болі за десятак сустрэч. На палях, як выказаўся галоўны беларускі дыпламат Макей, на палях гэтага саміту, там з прэзідэнтамі, віцэ-прэзідэнтамі, нават з адным эмірам, эмірам Катара. Дык вось таксама, ведаеце, я сцвердзіўся ў думцы, што найперш эканамічныя фінансавыя пытанні там абмяркоўваліся. Іншая рэч, ці можна так на хаду ў кулуарах вырашыць нейкія стратэгічныя пытанні, але ўвогуле я думаю, што Лукашэнка сапраўды спрабуе рэалізаваць вось гэту задачу трох трацінаў, Як ви ведаєте, на початку года он подписал директиву, каб до 2020 года белорусский экспорт, ягоные плыни равномерно размерковывались по трех керунках. Евразийский звяз одна тротина, потом Евросоюз одна тротина и так званая далекая дуга, якую как раз мусульманские краины найперше складают, еще одна тротина. Вот. Покольки у Евразвязы теперь прикладно третья частка нашего экспорта идет, то фактично идет говорка про то, как ослабить залежность от российского рынку и перекинуть гэтые плыни на третий свет. Тому вот в это питание он на первый выражал, ниякого наумысного троллингу Кремля тут не было, хотя натурально там черговый раз поморщились, але в этом плане Лукашенко, я думаю, что отвоевал себе уже ранее такой оперативный простор, потому что, сгадаем, после того, как турки сбили российский Су-24, он не в забаве принял у Минску Ильхама Алиева, найпершего хаурушника Туреччины, потом он у концы минулого года у Ашгабаде не идет пересекся с самим Эрдоганом. А еще ранее, когда поглядеть, так все это тягнется с 14-го года, когда Лукашенко охотно контактовал с представниками так званой киевской хунты, как ее у Кремля называли. Так что для Москвы это уже зява звыклая. Не вельми приемная, але звыклая.
Федор, а как вы лечите, какие тут мотивы были, какие переважные, и в какой ступени Александр Лукашенко улічваў тое, што ну вот это атрымліваецца як троллинг, нават калі ён этого і не хацеў.
Ну, естественно, любая сейчас связь между странами, которые тесно взаимодействуют с Россией и турецким руководством, вызывает такой рябь на воде. Особенно в комментариях, в средствах массовой информации. На самом деле, я согласен с тем, что говорил Александр. Во-первых, конечно, ни о каких секретных миссиях, ни о каких там посреднических услугах речи быть не может. Россия, прямо скажем, не нуждается в такого рода услугах. Если вдруг здесь будет принято решение, что с Турцией отношения надо выправлять, то для этого есть достаточно возможностей напрямую. Поскольку такого решения явно нет, и более того, многие полагают, я уж не знаю, правомерно или все-таки это преувеличение, но неоднократно приходилось слышать, в том числе достаточно ответственных людей, что до тех пор, пока в Турции правит Эрдоган, мы с ним общаться не будем. Ну, это может затянуться, как мы понимаем, довольно надолго. Но в любом случае, если вдруг возникнет потребность в том, чтобы эти отношения изменить, совсем не нужен Александр Григорьевич Лукашенко. Это первое. Второе. Российское руководство и российское общество президента Беларуси знает давно. Очень давно. Поэтому тот факт, что он всячески подчеркивает, что он лояльный, но не ручной, это хорошо известно. Всегда, когда появляется возможность в рамках приличий, что ли, то есть без откровенного конфликта с Москвой, показать, что внешняя политика и международные контакты Минска диктуются собственными интересами, Лукашенко это делает. Ну, вряд ли это вызывает большую радость в Москве, но, с другой стороны, к этому все привыкли, это воспринимается как практически норма. Более того, вот если говорить о последних событиях, и украинский кризис, и турецкий инцидент, который привел к разрушению отношений между Россией и Турцией, Россия ведь не навязывала своим ближайшим партнерам и союзникам собственную линию. Я знаю, что многие очень опасались, в частности, после сбитого бомбардировщика и, соответственно, вот того смерча, который пронесся по российско-турецким отношениям и в Казахстане, и в Кыргызстане, и, естественно, в Беларуси, были опасения, что Москва начнет выкручивать руки и заставлять и их тоже рвать отношения или, по крайней мере, идти на какие-то невыгодные шаги. В Москве достаточно здравого смысла, чтобы этого не делать, потому что, конечно, что там говорить, конфликт не между блоком там, российским каким-то объединением и Турцией, конфликт между Россией и Турцией. И поскольку у нас отношения и в Евразийском экономическом союзе, и в ОДКБ весьма многоуровневые, то навязывать ничего никто не собирается. Более того, сейчас, как я понимаю из некоторых высказываний, скажем, министра иностранных дел России, наоборот, подчеркивается, что мы, в отличие от НАТО, где царит палочная дисциплина, и не дай бог ты вякнешь против гегемона, у нас как раз все очень тактично. То есть есть какие-то базовые вопросы, по которым надо вести себя скоординированно, а так у всех свои мозги.
Федор, вы уже сказали про то, что, так мы ведь в Москве призвычаились, да, китков у один другий бок Александра Лукашенко. Вот литерального опошний час мы назирали целый набор этих китков в разные боки. Ну, можно пригадать заяву министра замежных справ в Беларуси Владимира Макея про то, что Беларусь за территориальную целостность Украины, але без Крыма. Крым, как бы, особное питание. Другое – это визит Дмитрия Киселева у Минск. Так, российская присутность информационная и так широкая у Беларуси, але, ну, можно мерковать, что после этих размовов господара Киселева с уразмовцами, как бы, она еще поширится, принамсі, вот этот проект «Спутник», махчима, отримая некие новые махчимости, которые уже запущены в Беларуси. С другого боку, вот, скажем, коли разгорелась у Карабаху, разгорелся конфликт, МЗС Беларуси принял такую заяву, у якой пригадал территориальную целостность вогуле, як принцип международного права, ну, так вось посла Беларуси выкликали у Еревана, у МЗС, сказали, что ж вы, так бы мовить, на яким же вы боку. Ну, вот, нібы тут два кроки, так бы мовить, скажем так, Крым и Киселев, это за Россию, вот с Карабахом, ну, як бы супрать России, вот Стамбул так само. Вот, на ваш погляд, ці есть в этом некая агульная линия? Ці это просто вот, як бы, крок на вперед, два назад, так бы мовить, как кажут по-российски, к сердцу прижмет, к черту пошлет, и в этом и есть, как бы, принцип деяния.
Мне кажется, что вот это вот то, что вы описали, к сердцу прижмет, к черту пошлет и все остальное, это, собственно, есть линия. Это не просто такое сиюминутное конъюнктурное реагирование, это определенный принцип отношений. Я бы вот так обрисовал. Александр Григорьевич Лукашенко не упускает ни одной возможности продемонстрировать России лояльность. То есть вот заявить что-нибудь, то, что России приятно, принять какого-то российского представителя, который важный, ну вот как Киселев сейчас или кто-то еще. Особенно, когда вот эти заявления, собственно говоря, ни к чему не обязаны. То есть, ну хорошо, ну приняли, ну будет спутник Минский, и что от этого изменится? В общем, ничего не изменится. Тем более, что сегодня он есть, а завтра можно изменить какой-нибудь закон, и выяснится, что он вот сейчас не соответствует какому-то законодательству и так далее. Всякого рода заявления, так как сказал Макей про Крым, а что он, собственно, сказал? Он сказал очень так аккуратно, что де-факто, да, но это и раньше говорилось, но мы же понимаем, кто там контролирует. Он же не сказал, что мы признаем Крым частью Российской Федерации юридически. То есть везде, где можно сделать приятное России заявление или действие, или шаг, который не влечет за собой серьезных издержек в отношениях с другими, Минск это делает. Там, где речь идет о шагах, которые могут осложнить отношения с остальными, так всерьез, здесь как раз начинается очень активное лавирование. И наоборот, Западу или там Турции или другим партнерам Минск тоже все время сигнализирует, что ну вы понимаете, в каком мы положении, но при этом мы готовы там гибкость и так далее, и так далее. Все это такие танцы. При этом, конечно, серьезный разговор идет всегда, когда речь заходит об экономике, то есть когда что-то нужно Минску или что-то нужно Москве. Тогда идет жесткий торг, частью публичный, с такими откровенными наездами, которые мы регулярно видим. С обеих сторон причем. И они, в данном случае, Беларусь никак не стесняется отвечать или, наоборот, первая таковая. Закулисные, когда, конечно, идет очень жесткая торговля. Я думаю, что Минск прекрасно понимает, кто является главным экономическим патроном и что это не изменить. Но даже в этой ситуации ухитряется каким-то образом, значит, расширять пространство возможного в этих отношениях.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Беларусь на орелях помеж Москвой и Анкарой».
Александр, ну вот якраз господар Кисельов, коли приехал у Минск на прессовую конференцию, у него вышла такая, как бы, заочная дуэль с вами, миновито. Радио Свобода опубликовала ваш комментар на конт его визиту, на конт его метов, и господар Кисельов вам отказал. Так вот, Федор сказал, что это одно только жесты, а только те только это жесты и в обо два боки. Накольки як бы серьезные обязательства бере Александр Лукашенко перед Россией, ну, скажем, подчас того же визиту Киселева, и, отповедно, перед, я не ведаю, там, Азербайджаном, Туреччиной.
Ну, что тычется Александра Лукашенко, то за 20 с лишним годов керования, и он, мне сдается, настолько призвычаился уже жить в этой вот ситуации априори дискомфортной помеж молотом и ковадлом, что у полной ступени и она уже стала ягоной стихией, он как рыба у воде тут почувается. И вот все эти подеи, эти кроки, которые вы перелічвали, Юрий, это как раз приклады маневрования официального Минска. До речи, приезд Кисельова, это я бы не назвал кроком белорусского боку. Худшей тут мусили его примать. Ну, не обвешать же его персона нон грата, потому что подписана куча всяких домов про одну информационную простору. Я думаю, что у Минску сегодня де-факто не вельми рады, что так моцно, занадто моцно присутничают российские медии. До речи, деля справедливости скажу, что на сегодняшний день той самый спутник, ягоное отделение тут у Беларуси, старается працовать аккуратно. Там я не убачил никакого такого адъезного пропагандосу. Первоважно все, что робятся материалы поводле канонов журналистики. Это не означает, что завтра не может измениться ситуация, але тогда завтра, видите, до речи, вот свежая новина, турки заблоковали у себя сайт спутника. Так вот, коли уже на ножах будет ситуация, коли коса на камень натрапить, так то же самое могут сделать у Беларуси. Тут это худко умеют перекрывать кислород. Коли ж увогуле казать, вот вы переличивали там, например, отказ Макея, так он ничего нового не сказал. Лукашенко так само у крымским питании фактично так само приблизно выказывался, только более задиристый. Он сказал украинцам, чего же вы не обороняли этот Крым. Что тычется заявы у карабахским питанием, ведаете, оно настолько болючее, там что не скажи, обовязково кто-нибудь покрывдится. Ну, некий клерк у Министерства замежных справ не надто добро подумал. Я не думаю, что за этим стояли некие великие задумы с боку официального Минска. Тому, коли резюмовать, то крутятся, як вужи на поте, и довольно удало, треба сказать. И разом с тем, еще ж таки, я бачу выразный тренд на то, как вот эта шматвекторность внешней политики, якая долгий час была пустым лозунгом, теперь еще ж таки наполнялась реальным зместом. И у достатковой ступени это белорусской дипломатии удается, что особливо ураживая на фоне экономичного коллапсу.
Александр, вот Федор уже сказал, что шерох политиков, журналистов, публицистов российских, ну, уже давно, так бы мовить, рвут на себе кашулю и кажут, да что же это такое, мы Александру Лукашенко, так бы мовить, всей душой, а он тут крутится, то в Стамбул поедет, то от российской базы отмовится, то там Абхазию, Павневую Осетию не признает, то будет обниматься с Порошенком, хунтой, вот, ну и так далее. Коли, так бы мовить, что называется, доколе, коли Кремль, его, так бы мовить, призове к порядку. З іншого боку, многие белорусские, так само журналисты, политики, навод, якія не мают симпатии ни до Лукашенко, ни до Кремля, але, что называется, в чуже здивляются. Ну, вот як бы, кольки гэтага медведя можно торгать за хвост, и, в принципе, без неких сумных наступств. Ну, вот Федор так довольно философски на это поглядел. Ну, я не думаю, что там все так глядят. И вот все ж таки, чому все ж таки глядят? Чому могутная, грозная Москва терпит, гроши дает? Вот, до речи, мы крыху забыли, что у Туреччину Александр Лукашенко поехал, отримавши 2 миллиарда от России. Ну вот хай, мовляв, теперь Туреччина платит. Чем тут справа? Это справа в неким майстерстве Александра Лукашенко, ці справа у Беларуси, что и она так потребна, умовно кажучи, кто б ни был, он мог бы принамсі гулять такие гульни, и Москва б, ну, терпела. Вот як вы думаете?
По-перше, я зроблю ремарку, что 2 миллиарда еще не отримал Лукашенко, а только перший транш 500 миллиардов мільйонаў, у Москве ж таксама не такія дурні, каб усё адразу даваць, стараюцца трымаць на кручку, але з іншага боку і Лукашэнка за гэтыя гады таксама навучыўся Москву ў пэўнай ступені трымаць на кручку. Тут вось пры ўсёй рознасці вагавых катэгорый часта адбываецца ў адпаведнасці з формулай, што хвост круціць сабакам. Ёсць такі вось сапраўды феномен у беларуска-расійскіх дачыненнях. І гэта было асабліва бачна на сюжэце пра размяшчэнне расійскай авіябазы ў Беларусі. Здавалася б, усё, няма куды падзецца. Летась у верасні Пуцін падпісаў адпаведнае распараджэнне, ўжо там расійскія генералы рапартавалі, што ў студзені на Бабруйскім аэрадроме будуць дзве эскадрыллі Су-27, і раптам вось такі аблом. Вось глядзіце, бачна, што спрацаваў комплекс чыннікаў. Не толькі у тым рэч, што Лукашэнка ўпёрся рогам, так бы мовіць, тым болей, што яго падставілі ў разгар перадвыбарчай кампаніі, было гэта пуцінскае распараджэнне падпісанае, і Лукашэнку заставалася толькі паказаць, што ён не марыянетка, што ён самастойны лідар, і таму адлуп ён даў тады вельмі жорсткі. Але не толькі ў гэтым пытанні, а яшчэ і ў тым, што Москва ўсё ж такі адчула на сабе ўсю цяжкасць заходніх санкцый, і цяпер, стараючыся захаваць твар, ўсё ж такі шукае магчымасці неяк з Захадам замірыцца. А паколькі гэта авіабаза ў Беларусі задумвалася найперш як такі кулак для Захаду, вось, глядзіце, наш адказ Чэмберлену, так бы мовіць, а сёння не хочацца надта махаць кулаком, а наадварот хочацца неяк улагодзіць дачыненні, то адпаведна для Москвы гэта пытанне авіабазы страціла на сёння ранейшую вастрыню, што не азначае, канешне, што праз год-два яно зноў не можа абастрыцца, і тады, магчыма, Лукашэнку будзе лягчэй даціснуць, бо пакуль што эканамічны трэнд адмоўны. Ну, вось неяк так яно ўсё выглядае. Крамлю, недарэчы, сварыцца з апошнім хаўруснікам, і Лукашэнка гэтым карыстаецца.
Фёдар, а як бы вы адказалі, у чым прычына? Чаму, так бы мовіць, Лукашэнку даруюць тое, што не даруюць іншым? Тым больш цяперашняя Москва, якая, ну, у пэўным сэнсе, на маршы, на драйве.
Феномен інтэграцыі, любой інтэграцыі, это возрастанне взаимозависимости, когда даже страна, явно уступающая по потенциалу влиянию весу, обретает, там, делясь своими какими-то суверенными правами, но обретает и определенные возможности влияния на гораздо более сильного партнера. Это совершенно нормальное явление, это мы видим и в Европейском Союзе, и те проекты, которые реализует Россия, будь то Евразийская экономическая интеграция или в меньшей степени, но все-таки позже ОДКБ, это, конечно, улица с двойным движением. То есть, когда большая страна вступает в этот проект, ну, или тем более инициирует его, конечно, она все-таки заинтересована в том, чтобы он продолжался, а чтобы партнеры меньшего размера не пытались вывернуться и не создавали впечатление, что это все исключительно выкручиванием рук, добились выкручивания рук. Поэтому здесь, мне кажется, как раз Лукашенко очень хорошо понял. Я бы не сказал, что это хвост виляет собакой. Это, в общем, достаточно нормальный расчет. Вообще есть страны, которые очень не любят вступать ни в какие серьезные отношения. Вот Китай ведь, например, ни с кем в обязывающие отношения фактически не вступает. И это один из принципов. Россия, по большому счету, тоже. И можно вспомнить, два почти года назад на Совете Безопасности Путин сказал очень яркую и, на самом деле, очень честную фразу. «Слава Богу, мы не входим ни в какие альянсы». Это вот та психология, которая есть у России, что мы вообще не должны себя ничем связывать, потому что любой альянс – это некое ограничение. Но это желание, которое не может быть реализовано в современном мире, где все-таки интеграционность там, и даже, скажем так, какое-то создание вокруг себя сферы взаимодействия – вещь обязательная. В то же время, я думаю, что это тоже, вот, я уж не знаю, понимает ли это Лукашенко, скорее нет, но интуитивно чувствует, что сейчас меняется вообще сам принцип, сама сущность межгосударственных союзов, объединений. То, как было раньше, что вот гвоздями прибили, и теперь мы союзники навек, кровью поклеились, это постепенно уходит. Мир настолько сложный и взаимозависимый, что и западные, и восточные, и российские, и антироссийские, какие угодно, объединения, они весьма гибкими становятся. И в данном случае, почему Россия это все терпит, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что Россия имеет в голове какую-то определенную границу, за которую нельзя переходить ее тесным партнерам. Вот та самая базовая лояльность, то есть не делать нечто откровенно неприемлемое для России, эту категорию Лукашенко понимает очень хорошо.
Где эта межа, сапраўды?
Я думаю, что эта межа пролегает, вот, скажем, взять и выкручиваться и, значит, каким-то образом не декларировать, там, не знаю, признание Абхазии или статус Крыма, то есть уклончиво реагировать, это пожалуйста, так сказать, ну, мы понимаем вашу ситуацию. Если бы Казахстан или Беларусь, или там Армения заявила, что, вы знаете, при всем уважении, вот это вот мы принять не можем, это нарушение международного права. Вот это уже переход границы, и там, значит, я думаю, что реакция была бы довольно жесткой. Поэтому здесь, опять же, в силу некой интуиции, я думаю, не столько интеллекта, сколько интуиции, Лукашенко чувствует, как далеко можно зайти, пока не заходит дальше этих вешек.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел палітычны аналітык Александр Класкоўскі і рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.